Давайте помолимся. Господи, мы славим Тебя, возвеличиваем имя Твое, Твой характер, Твою сущность, то, кто Ты есть на самом деле. И мы просим Тебя, Господь, пожалуйста, благослови сейчас нас. А здесь не собрались самодостаточные, не нуждающиеся люди. Может быть, кто-то так думает о себе, но это не истина, это неправда. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Ты источник жизни. Мы зависим от Тебя, чтобы иметь настоящую жизнь. И Ты решил через Твое Слово, богодухновенное, сверхъестественное, действенное Слово, которое проникает вглубь нашу, вглубь наших сердец и меняет нас. Ты решил действовать через это Слово, Господь, чтобы наполнять нас жизнью. Мы просим Тебя, Господь, пожалуйста, пусть Твое Слово сейчас будет точно прочитано, точно разъяснено и точно понято каждым из нас. Так понято, чтобы мы могли верно, по-библейски, так, как Тебе угодно, применить его в своей жизни, чтобы оно изменило наше сердце и практику нашей жизни. Пожалуйста, Господь, благослови меня, я очень нуждаюсь в Тебе, чтобы проповедовать Твое Слово, как Твое Слово, точно, верно, не искажая его. Во имя Иисуса Христа молимся Тебе. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Открывайте, пожалуйста, свои Библии. У кого нет с собой Библии, и вы христианин давно уже, то стыд вам. Может быть, вы из другой церкви, добро пожаловать. Мы нуждаемся в Писании, и с любовью говорю. Вам нужно Писание. Если у вас нет, откройте, там, поделитесь, пусть сосед, точнее, с вами поделится. Кто еще только ищет Бога, может быть, вы не привыкли с Библиями приходить на собрание, это нормально, поэтому у нас будет, если аппаратура работает, то там будут высвечиваться тексты. Откройте, пожалуйста, Писание на книге «Послание Ефесянам». В нашей церкви мы изучаем это послание стих за стихом, иногда слово за словом, и это 35-я проповедь по этому посланию. Мы находимся в 4 главе. Почти 2 года мы проходим эту книгу. И сейчас мы находимся в 4 главе, и мы изучаем отрывок с 11 по 16. Это отрывок, который описывает в сжатой форме церковь. Описывает, как церковь должна быть устроена. И поэтому серию проповедей по этому отрывку я назвал «Семь признаков библейской церкви». Семь признаков библейской церкви. Как церковь описана в Библии? Какой церковь должна быть? К чему она должна стремиться? Что является действительно признаками успешной церкви? Успешной не просто в глазах человеческих, в глазах Божьих. Это мы можем узнать только из Библии. И поэтому мы исследуем, это для нас руководство, чтобы наша церковь развивалась, росла, чтобы во всем она угождала Богу, приносила те плоды, которые Он хочет, чтобы она приносила, и впечатляла по-хорошему Его более всего. И если нужно, то впечатляла людей, Он сам решит, нужно это или нет. Давайте прочитаем этот отрывок. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью, или точнее из греческого, но говоря истину в любви». Надеюсь, вы уже пометили это место, написали у себя там. Если нет, напишите, пожалуйста. «Но говоря истину в любви, все возвращали или возрастали в того, который есть глава Христос, из которого, из него, все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Сложный отрывок достаточно. Много таких сложно подчиненных выражений, зависимых друг от друга слов, и сходу довольно трудно, ну, хорошо понять его. Может быть, только поверхностно. Поэтому мы этот отрывок довольно подробно изучаем. 11 стих мы изучили, и мы увидели, мы вот уже, это у нас 4-я проповедь. Первые три проповеди мы продвинулись до слова «иных». Вот «иных» мы еще сегодня будем, начнем изучать. И мы, кто не был, вам удивительно, как можно об этом всем проповедовать три проповеди. Вы можете скачать на сайте и послушать. Но за служением апостолов, пророков, евангелистов мы уже увидели несколько, пять признаков библейской церкви. Мы, конечно, смотрели не только отсюда, но и из других отрывков библейских, чтобы быть уверенным, что мы правильно понимаем этот текст. И я хочу напомнить эти пять признаков. Первый признак библейской церкви – это наличие поставленных Богом благочестивых служителей, руководителей церкви, которые верно совершают свое служение. Призванные Богом, поставленные руководители, служители в церкви. Второе, это очевидно, и он поставил все, что перечислено в 11 стихе. Второй признак библейской церкви, она автономна, то есть находится под руководством Бога, Богом поставленных пасторов и всей общины вместе, а не под руководством архиепископов, пап, областных епископов и так далее, и так далее. Она, нигде в Библии не описывается такая иерархия, которой должна быть подчинена церковь. При этом церковь не независима, она не является независимой, ни в ком не нуждающейся, но она находится в братских, взаимоподчиненных отношениях с другими церквами. Третий признак библейской церкви. Она созидается только на учении апостолов, то есть только на канонической Библии. Только на библейском учении. Не на традициях, не на трудах христианских, не на трудах святых отцов, которыми их так называют, не на каких-то еще разных опытах, чем-то опыте и так далее. Она созидается только на Божьем Слове. И это, я старался показывать это из Писания. Писание на это претендует. Писание это заявляет. Это библейская позиция. Четвертый признак библейской церкви. Она отводит центральную роль библейской экспозиционной разъяснительной проповеди. Если Божье Слово столь драгоценно, на нем созидается церковь, то естественный вывод из этого проповедь должна занимать, проповедь в разных формах, об этом я проповедовал неделю назад, должна занимать главенствующее место среди разных служений. И пятый признак библейской церкви, она направлена к безбожным людям. Она не только о себе заботится, но направлена к тем, которые еще не знают Бога, к людям, находящимся вблизи или вдали от нее. Она совершает плодотворное библейское благовестие. Не просто какое-то, не просто евангелизационную активность, но по-библейски плодотворное, действительно эффективное благовестие, которое влияет на этот мир. Вот эти пять признаков мы исследовали, и сегодня проповедь таким образом будет построена. Мы посмотрим шестой и седьмой признаки, и они, в общем-то, объединены между собой тем, что оба из них посвящены пасторскому служению. Под пасторским служением я подразумеваю служению созидания душ или ученичества, душепопечения. То есть то, что изменяет наши сердца, ведет нас к тому, что мы растем в Боге и преображаемся. Это пасторское или пастушеское служение, да? Когда пастух идет, за ним идут овцы, он о них заботится, где он нужно их кормит, где нужно он напоил их, кого нужно он полечил и так далее. Он заботится о них, защищает их, ложит свою жизнь в жертву ради того, чтобы они были защищены от льва или у нас от волка, медведя. То есть вот эти два признака, они между собой связаны, об этом вот этот отрывок, мы прочитаем его сегодня, дальше будем исследовать. То есть эти два признака, они связаны именно с таким служением, по характеру оно пасторское, пастушеское, или мы говорим еще на украинском, пастыреватые души людей. И мы посмотрим сначала эти два признака из текста, это первое, что мы сделаем. Второе, мы посмотрим кратко, как, ну, характеристики такого служения на примере пастырей. И потом мы посмотрим на очень важный момент. Мы посмотрим, как этот отрывок показывает саму внутреннюю жизнь церкви или механизм пасторства. То есть, какой механизм должен, заложен Богом, замыслен Богом, который должен происходить внутри церкви, чтобы действительно церковь росла, как мы здесь прочитали, чтобы она получала приращение для созидания самой себя в любви, чтобы она действительно развивалась так, как Бог хочет. Какой внутренний механизм должен работать? Мы уже посмотрели признаки определенные. В каком-то смысле они, ну, можно сказать, что они в каком-то смысле как внешние признаки. Она автономна, она имеет каких-то служителей. Но какое конкретно служение должно там совершаться? Какие главные моменты должны там функционировать, действовать, без которых она просто внутри теряет свою жизнь, теряет свою силу в результате, она не будет расти. Вот мы посмотрим на этот механизм. Итак, проповедь будет из трех частей. Сначала мы увидим два признака из текста, потом мы посмотрим характер пасторского служения и служения поставленных пастырей, и потом мы посмотрим на механизм пасторства внутри церкви. Сложно немного, такие три большие концепции, но я думаю, будет понятно. Давайте прочитаем еще раз этот отрывок, и я постараюсь показать вам два признака. Давайте я их сначала вам прочитаю, и потом мы их увидим. Шестой признак библейской церкви. Она насыщена пасторским служением от таких служителей, служением, совершаемым пастырями и учителями. Кто записывает, давайте еще раз корректно произнесу. Она насыщена пасторским служением, совершаемым пастырями и учителями и евангелистами. Мы говорили, апостолы и пророки – это то, что особенно было представлено в первом веке при закладке фундамента церкви. Сейчас продолжают руководители, которые из церкви – это евангелисты или миссионеры, пастыри и учители, которые совершают служение. И я уже ранее говорил, что пастыри и учители – это все об одном служении. Учители – это характеристика пасторского служения. Это не отдельно отдельное служение. В этом отрывке пастыри-учители имеется в виду. В других отрывках говорится о даре учителей. Итак, «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Это вот шестой признак мы здесь видим. Бог основал церковь, он дает дары каким-то людям, ставит их на это служение, для того, чтобы они выполняли определенную функцию в церкви. Другим людям он дает другие дары, они выполняют другие функции. Но вот здесь Бог ставит таких служителей, которые должны осуществлять пасторство в церкви. Они не должны просто занимать пост. Они не должны просто восседать на кресле или на каком-то троне и говорить: «Я здесь служитель главный, я здесь принимаю все решения». То, что здесь в Библии говорится, что Бог их поставил не для того, чтобы они надмевались, не для того, чтобы они были главными, не для того, чтобы им поклонялись, не для того, чтобы от них там все зависело, ничто не могло произойти. Но главное их служение – это совершение святых или усовершенствование святых, усовершенствование детей Божьих, для того, чтобы они росли и были служителями в результате. Пастыри поставлены, и евангелисты тоже, для того, чтобы заботиться о всех остальных в церкви, чтобы они возрастали, чтобы они становились крепкими и сильными и влиятельными. Пасторы не поставлены для того, чтобы просто заниматься хозяйственной частью церкви или просто проводить собрание. Как бы вот у нас принято, пастор проводит собрание, он пришел и он просто проводит собрание. Он должен совершать пасторское служение. Он должен пастыревать души людей. Это то, чем он должен заниматься. Он должен созидать святых, усовершенствовать их, чтобы они сами, их характер, их сердце, их духовность, они развивались. То есть, если человек верный, благочестивый пастырь, рядом с ним люди будут расти. Или как минимум, если они противятся, обычно многие будут расти, но может быть некоторые все-таки, я уже молился сегодня, мы не можем гарантировать изменения других людей. Можем влиять, люди все равно должны сами принимать решения. Никто из нас, ни пастор, никто другой не может заставить других людей расти. Но если церковь собралась, и там дети Божьи, они обычно хотят расти. Многие из них, большинство. Поэтому если человек действительно пастор, и он осуществляет пасторское служение, а не просто занимает какую-то роль или какой-то пост, то рядом будут расти люди. Бог поставил таких людей, чтобы они совершали святых. Теперь еще один признак. Я прочитаю сначала, и потом покажу его дальше из текста. Седьмой признак библейской церкви. Она насыщена пасторским, здесь можно в кавычках назвать, чтобы правильно понимать. Она насыщена пасторским служением созидания душ, совершаемым многими христианами церкви. Можно дописать так называемое священство всех верующих. Она насыщена... Хорошая, здоровая библейская церковь будет насыщена, напоена, наполнена пасторским служением созидания душ, которое совершают многие христиане в церкви. То есть вот это служение, совершенствование святых, забота о душах других людей, чтобы они росли и укреплялись в Боге, это ответственность не только пасторов, это ответственность всех верующих в церкви. Если церковь действительно растет и наполняется всеми характеристиками библейскими, характеристиками церкви, в ней должно появляться вот этот седьмой признак. Конечно, здесь по тексту мы видим, что седьмой как бы вытекает из шестого. Смотрите, во-первых, написано, что Бог поставил евангелистов, пастырей, учителей, чтобы они совершали это пасторское служение, пастыревание душ, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Во-вторых, если они это делают, то они взращивают святых, и они, эти святые, то есть дети Божьи, если они возрастают, то они начинают, признак их того, что они усовершились, возросли, этот признак, они начинают совершать дело служения. И это не просто какое-либо дело служения. Есть разные дела служения, хорошо, но высокая действительно усовершенность будет выражена дело служения для созидания тела Христова. То есть это тоже такой пасторский характер, пастушеский характер, когда нам не безразличны жизни друг друга, нам не безразличен характер друг друга, праведность друг друга, что какие ценности в сердце друг друга, и мы помогаем друг другу расти, чтобы наши сердца преобразовались. Дальше смотрите, написано, доколе это служение должно совершаться, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеком, по хитрому искусству обольщения. То есть написано, что пастыри служат, они совершают святых, те начинают заниматься этим же пасторским служением, для того, что и они совершают все, и пастыри, и непоставленные пастыри, совершают это служение до того уровня, когда все приходим к единству веры и так далее, и так далее. И говорится, для чего это важно? Чтобы мы не были младенцами, которые 10 лет в церкви, но которые до сих пор колеблются. Они стоят не твердо во многих вопросах, которых они должны уже по времени стоять твердо. Они увлекаются разным ветром учения. Пошел какой-то ветер, какая-то идея, очень хорошее какое-то искусство. Они не могут разделить хорошего от плохого. Они с хорошим проглатывают много плохого. И потом очень трудно, потому что это хитрое искусство обольщения. Это не примитивно. Но чтобы они не были слабы, но чтобы что? 15 стих. Но, говоря истину в любви, чтобы они не были слабыми, но чтобы они были зрелыми. И как это выражается? По сути, вот здесь в 15 стихе опять говорится о этом служении пасторском, о созидании церкви. Но, говоря истину в любви, все возрастали в того, который есть глава Христос. То есть, чтобы они не были слабыми, но чтобы они осуществляли пасторское служение, и оно прежде всего осуществляется через то, что мы говорим с любовью истину другим людям. Мы заботимся о них прежде всего, имея любовь в сердце, и во-вторых, средство такой заботы – это передача истины. То есть 15 стих подчеркивает особенно ярко то, что верующие люди должны это совершать, они должны совершать такое пасторское служение. И 16 стих еще более мощно это подтверждает. Он описывает, как же церковь растет за счет только нескольких одного или двух или трех пастырей, может быть, еще диаконский совет, и это все остальные просто приходят, слушают, сидят и просто получают что-то для себя, и это церковь, которую Бог замыслил. Бог поставил нескольких священников, которые отделены от всех остальных мирян, они только могут совершать служение, все остальные просто пришли, получили и ушли. Это совсем не так, смотрите, 16 стих. Из которого, то есть из Иисуса Христа, все тело, каждый элемент тела, то есть церковь, под телом подразумевается церковь, конкретные люди. Все тело составляемое и совокупляемое, то есть оно строится, соединяются разные моменты, разные элементы, то есть такие разные взаимосвязи происходят. Оно составляемое и совокупляемое, оно развивается посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Не только тех связей, которые пасторы делают и еще какие-то служители. Но когда все тело за счет всяких взаимно скрепляющих связей растет, как могут всякие, то есть разные, разнообразные взаимоскрепляющие связи произойти? Это когда мы все служим друг другу. Кто-то служит даром пастора, кто-то служит даром ведения в прославлении нас, кто-то служит даром утешения, кто-то служит даром вспоможения, кто-то служит даром раздаяния. И все мы можем служить как христиане, даже не имея на то даров, просто многими-многими служениями, когда мы заботимся друг о друге. Через это церковь возрастает. Это Божий замысел. Бог не замыслил просто небольшую командочку, которая служит всей церкви, а все остальные пассивные. Бог призывает всех верующих людей к тому, чтобы они созидали церковь. Бог возлагает ответственность за церковь на всех детей Божьих, которые посвящены этой церкви. Это Божий замысел. Вот как она растет. Все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру, то есть кто до чего дорос. У каждого есть своя какая-то мера, то, что он может делать эффективно, плодотворно, по-библейски праведно, верно. При действии в свою меру каждого члена церкви. Каждый призван. Если церковь наполнена в большинстве своем людьми, которые ничего не делают в церкви, это еще не совсем та, не совсем здоровая церковь, не совсем она хорошо развита, она не совсем отражает Божий замысел о церкви. Когда я это говорю, я думаю о нашей церкви, я вижу, что нам нужно расти еще. И таким образом церковь получает приращение для созидания самого себя в любви. Каким образом? Через служение, через эти два признака. Через то, что она насыщается пасторским служением, совершаемым пастырями поставленными, евангелистами. И седьмой признак, она насыщена пасторским служением, которое совершают многие, ну, можно сказать, все призваны совершать это. Но кто-то еще, может быть, еще не совсем начал, но кто-то уже чуть подрос и начал. Хотя все в свою меру могут это делать, абсолютно каждый человек. Тот, который покаялся 5 минут назад, может уже служить в церкви. Он должен это делать в свою меру, понимая то, что он может делать, чтобы это не было, ну, какой-то глупостью или не было антибиблейским чем-то. Но каждый это может делать. Это Божье Слово. Каждый призыв. Я когда-то слушал такие призывы. Это то, что меня побуждало заботиться о церкви. Я не начал заботиться о церкви. Ну, я не пастырь, знаете, как-то это не мое дело. Вот если вы, конечно, поставите меня пастором, там, ну, еще, конечно, если будет очень хорошая зарплата, ну, еще у меня есть несколько требований, я потом вам и скажу. Тогда я, конечно, начну. А так это не мое дело. Причем, если вас поставили, вы делаете свою церковь. А я здесь, вы еще должны быть благодарны, я вам не мешаю. Я прихожу и как-то я не кричу на собраниях. А то, что вы вот это говорите, что я мешаю, я не согласен, что я мешаю. Я думаю, это даже очень хорошо, что я это делаю. Я так вообще-то не говорил. Это я от своего лица уже наговорил столько. Так иногда люди могут думать, не всякий раз они так говорят. Но я не начал заниматься служением пасторства, когда меня поставили на эту должность. Я слышал такие призывы, я покорял свое сердце и подстраивал свою жизнь, приоритеты своей жизни, время и стандарты своей жизни. Определенные стандарты своей жизни, сколько я, какую карьеру я построю, сколько я буду иметь там денег, того всего, времени свободного, сколько у меня будет времени на хобби и на удовольствие. Я подстраивал для того, чтобы то, к чему Бог меня призывает, исполнять. И потом уже Бог засвидетельствовал, что Он призвал меня не только к такому пасторству, но и к тому, что когда Он ставит человека. Вся церковь призвана к этому. Для того, чтобы церковь была истинно библейской, для того, чтобы она была здоровой, необходимо, чтобы пасторы совершали такое служение, чтобы все или многие члены церкви совершали его. То есть в церкви должно совершаться библейское верное пасторское служение. Пастыревание душ многих людей. Без созидания душ, поставленными пасторами и многими членами церкви, церковь будет слаба и болезненна. Без пасторского такого служения, созидания душ, или если только пасторы это делают, церковь будет слаба. И если и пасторы это не делают, она будет обязательно болезненна. Она будет болеть. Некоторые церкви разрушаются от этого. Шестой и седьмой признаки библейской церкви описывают служение пасторства, пастушества, пастыревания, созидания душ. Чуть ниже мы посмотрим этот текст подробнее, и мы увидим сам механизм, как это происходит, как развивается церковь. Здесь заложен механизм, он есть. Кто-то, может быть, уже увидел, кто нет, я постараюсь показать вам это. На вот этом пасторском служении будет сосредоточена эта проповедь и еще следующая, если недостаточно, будет еще, может быть, одна. Это очень важно для нашей церкви, хорошо разобраться в этом служении. Не просто понять важность этого служения, не просто понять, что каждый призван к этому служению в нашей церкви, и в других христианских церквах в том числе. Но понять, как это служение совершать. Кто-то, может быть, сидит, хорошо, я понял, я 5 минут назад покаялся, я 5 минут назад в молитве после того свидетельства я обратился к Богу и сказал: Бог, спаси меня, я хочу жить для Тебя. Как я это могу делать? Нам нужно понять, как это делать. Еще один важный момент, который нам предстоит понять, это какие есть этапы возрастания, чтобы мы мудро помогали расти, чтобы если человеку нужно сделать первый шаг, мы не заставляли его сделать десятый. Мы на это обратим внимание. Я буду еще готовиться и буду учить об этом, как Библия учит о пасторстве. То есть как мы все можем его совершать. Еще один момент я хочу подчеркнуть. Пасторское служение или вот это подобное вот такое вот служение, или скажу, вот это как функция, вот это, не хочу сказать деятельность, но вот когда мы это делаем в своей жизни, это относится не только к церкви. Наши семьи нуждаются в таком служении. Муж должен заботиться о своей жене таким образом. Он на это поставлен Богом, Писание явно это говорит. Когда муж пренебрегает, жена – это первый ученик мужа. Мой первый ученик в церкви – это моя жена, никто другой. Если муж это не совершает, это рождает проблемы в семье. Жена также должна заботиться о своем муже. Он поставлен для нее пастырем, но и она поставлена, чтобы о нем заботиться, немножко в другом виде, но то же самое, ее служение очень важно. Родители поставлены пастыревать сердца детей своих. Они должны пастыревать сердца своих детей, а не просто тренировать их правильно себя вести. Они должны вникать в сердца и развивать сердца. Если они это не делают, они должны дождаться определенного возраста, и потом они скажут: ух, да, действительно, это трудный возраст наступил. Грянул, теперь все, конечно, очень много проблем будет. Подростковый возраст. Конечно, не может быть по-другому, как только конфликты, непринятие, убегание из дома, курение в тайне или еще какие-то вещи. Совсем не обязательно, если родители с первых дней оказывают такое пасторское созидание сердец своих детей, дети не будут такими. По милости Божьей, конечно. Это же служение относится к развитию фирмы. Если у кого-то есть фирма, какой-то бизнес, или, может быть, вы отвечаете за отдел, у вас есть подчиненные, вы можете делать не по-библейски свою работу выполнять. Вы можете орать на людей и заставлять их делать правильные вещи. И вы можете к людям относиться наплевательски и просто использовать их как инструменты, которыми вы просто не понравилось, можно и выкинуть. Или же вы можете действительно развивать людей и строить такую атмосферу в коллективе с такими людьми, даже с неверующими людьми, которая будет в 100 раз более эффективна для того, чтобы делать работу хорошо и этим славить Бога. Это же служение, оно относится и к евангелизму. Наша задача евангелизации рассказывать о Христе другим людям, не просто что-то там заявить, если это образно выразить, взять какой-то буклет и просто швырнуть кому-то в голову. А, ты просто грешник, видишь, ты не принял. Ты должен словить, на лету прочитать и подбежать ко мне и покаяться. Иногда евангелизация – это просто кто-то взял Библию и бежит за человеком, или швыряет в него брошюру. Или кто-то так, знаете, он может встать, что-то сделать, не сильно, ну, что швырять, это как-то нетолерантно по отношению к людям. Мы и швырять не будем. Мы просто здесь будем, вот кое-что сделаем, а захотят – спросят. Ну, не спрашивают, время сейчас такое. У нас такой регион, люди не интересуются Богом. Мы-то все делаем правильно. Иногда евангелизация – это просто очень неэффективная задача, неэффективное служение. Задача евангелизации – прийти к человеку, понять, где он есть, понять его сердце, понять его жизнь. Я не имею в виду, с ним нужно дружить 15 лет. И потом, может быть, я что-то тебе скажу. Я говорю о коротком промежутке времени, но с мудростью подойти, что с человеком, чтобы говорить с ним, чтобы он понимал нас. Мы иногда говорим вещи, человек просто не понимал. Насмотрелся много фильмов про секты. Он слышит какую-то фразу от нас, и у него всплывает все вот это воображение. А хочешь пойти к нам в церковь на поклонение? У него всплывает, он там что-то насмотрелся, что называется поклонение. Он говорит: не, не хочу. Ну и так далее. Это очень простенький пример. Поэтому это служение, это не просто какое-то очень религиозное мероприятие в церкви. Это то, к чему призвал нас Бог не только в церкви, но и в наших семьях, которые являются частью нашей церкви, или же там неверующие люди, и так далее, и так далее. К тому, как мы живем. Очень многие люди плохо продают продукты, потому что они просто рассматривают покупателя как бревно, которое здесь, которому нужно что-то бросить, чтобы забрать у него деньги. Извините, если кто-то продавец, я надеюсь, вы так не делаете. Я здесь работаю, перестаньте мне мешать, что вам там нужно, хлеба сейчас, лови. Иногда я захожу в магазин, я вижу, люди не хотят ничего, они не хотят ничего делать, им это все лень. Они могли бы продать в 10 раз больше. Я бы купил. Я это не про кого, я про себя говорю. Я бы купил, но когда я вижу такое обращение, то есть людям наплевать на сердца, они просто хотят твои деньги, чтобы ты им не мешал работать. Нет, чтобы ты им не мешал отдыхать на работе. Чтобы ты им не мешал, я и так нормально работаю, чтобы не напрягаться больше. Это серьезная проблема. А очень многие, я захожу, мне хотелось часто открыть какую-нибудь фирму, чтобы ходить и учить людей, как вообще жить, как вообще общаться с людьми, чтобы они могли что-то там понять. Это важно. Важно по-библейски видеть людей и по-библейски с ними коммуницировать. И пасторство, может быть, это очень религиозный термин, но правильная библейская коммуникация с сердцами людей – это то, что нужно делать. Люди, которые приходят в магазин или на фирму, или работают у вас, или в вашей семье, или ваши дети – это люди, которые описаны в Библии. У них есть сердце, у них есть душа, у них есть ценность, у них есть потребность, есть препятствия, есть страхи, есть разные вещи. Это нужно учитывать, даже когда мы продаем хлеб. При этом я не имею в виду никакой манипуляции и так далее. Я говорю о праведном влиянии в этом мире. Итак, мы прошли первую часть. Мы, я надеюсь, увидели, что здесь есть два признака в этом тексте. Пасторское служение от поставленных пастырей и пасторское служение от всех членов церкви. Я надеюсь, что вы поняли, что это связано с нашей жизнью вообще. Теперь давайте посмотрим, для того, чтобы понять немножко характер этого служения, о чем идет речь. Мы еще больше об этом поговорим позже, но для того, чтобы немножко соприкоснуться, я хочу показать вам один отрывок. Деяние. Он в Деяниях, удивительный отрывок в 20 главе, который описывает служение пастырей поставленных. Когда мы думаем о таком пасторстве, мы можем задаться таким вопросом: кто такой пастор вообще, в чем его роль в церкви, какими характеристиками обязан обладать пастор, чтобы иметь право служить пастором. А обо всем этом Библия ясно говорит. Насколько важно его служение в церкви, из чего должно состоять его служение, каким оно должно быть по сути. Я уже этого касался, мы уже изучали суть пасторского служения, когда вообще в послании Ефесянам, и в частности, когда мы первый признак в этой серии изучали, я тоже этого касался, поэтому мы не будем на этом много останавливаться. Но этот вопрос очень важен для здоровья церкви и для того, чтобы все научились пастыреваться и правильно видеть роль пастыря, мы прочитаем один отрывок. Мы сделаем обзор этого отрывка. Деяния, 20 глава, 17 стиха до конца этой главы мы прочитаем. Апостол Павел через пророчество получил понимание, что скоро он умрет, ему нужно идти, он будет арестован, и ему нужно идти в Иерусалим. И вот он совершает последнее служение и встречается с пастырями из Ефеса. Из Милета же, послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви. Заметьте это слово, пресвитеров. Хотя давайте знаете, как сделаем. Прежде чем мы прочитаем, отрывок большой, давайте я прочитаю вам выводы, которые я отсюда сделал, и будет легче их пронаблюдать по тексту. Обычно я так не люблю делать, я люблю читать текст и выводить оттуда, очевидно, но здесь будет сложно это сделать. Несколько таких выводов, которые здесь для меня очень очевидны. Первое. Пресвитер плюс пастор плюс епископ равно один и тот же служитель. Везде, где Библия говорит епископ, или говорит пастырь, или говорит пресвитер, речь идет про одного и того же служителя. Библия не описывает, что есть служение пастыря, есть служение пресвитера, а есть служение епископа, и это разные вещи. Это есть в христианстве сегодня, но это не из Библии. Это не отражает библейское учение. Это один и тот же служитель. Стих 17 и 28. Можете пометить, посмотрим на них. Второе. Пресвитер означает старший или более зрелый духовно человек. Вот что значит слово пресвитер с греческого языка. 1 Тимофея, 3 глава, Титу, 1 глава, говорят именно о характеристиках поставленных пастырей, что они должны быть, обладать определенными характеристиками, иначе они не имеют права быть пастырями в церкви. Иначе они будут крайне неэффективны и даже где-то могут повредить церкви. Третий момент. Что значит пастырь? Пастырь, другими словами, это пастух. Это слово значит. Это служение, созидание душ Словом Божьим и молитвой. Ефесянам 4.11. Пастырь – учитель, поэтому написано. То есть он пастух, он заботится о овцах, он наставляет, он их кормит в первую очередь, поет, защищает от волков, лечит, если где-то нужно. Четвертое. Видите, это три характеристики одного служения. одного служителя. Епископ, третья характеристика. С греческого еще может быть переведено как надзиратель. Тот, который видит немножко с высоты, он обозревает все части, которые есть в стадии, когда он ее ведет. Он замечает какие-то движения там. То есть это как лидер церкви, который он созидает разные части церкви, он в общем наблюдает за церковью, в общем ее направляет. Это похоже как на пасторство, но здесь это особенно выделено. И мы увидим, что как пресвитер, так и пастор, так и епископ, это все касается одного служения. Пятый момент. Основной метод служения пастыря – это проповедь слова всенародно и по домам, то есть созидание душ посредством Слова Божьего. Это основное служение, которое должен совершать пастырь. Поэтому в послании Ефесянам 14 написано «пастырь-учитель». Шестое. Служение пастора – сложнейшее служение. Сложнейшая, скажем, работа, которая есть на земле, оно требует платить большую жертвенную цену для того, чтобы его совершать. Иисус об этом ясно говорил. Он говорит, что я пастырь добрый, полагаю жизнь свою за овец. Не чуть-чуть жертвую собой, всю свою жизнь я полагаю за овец. Пастыри должны иметь такое сердце. И если они не хотят это делать, если они это не ценят, если сцепив зубы, если они не любят овец, если они не любят о них заботиться, это будут плохие пастыри. Это будут пастыри, которые похожи на нанятых пастырей. Только проблема, и они, может быть, не убегают из церкви, но они в своей ракушке закрываются и просто сохраняют себя. И седьмой вывод, который я отсюда сделал, служение пастора невероятно ценное и важное служение. Поэтому церковь должна уважать пастырей. Особенно я хочу это обратить к тем, кто не из нашей церкви, мне будет удобнее вам об этом говорить, тем, кто в аудио нас послушает. Дети Божьи должны поддерживать пастырей. Они должны нести такое служение. И об этом написано ясно, есть ясные отрывки в Библии, что им нужно оказывать сугубую честь и так далее, и так далее. Есть другие отрывки. Это служение очень трудное, оно очень важное, поэтому вся церковь должна таких поддерживать. Неделю назад я говорил о проповедниках, чтобы мы видели особенно одаренных проповедников, и мы поддерживаем, и вкладывались в них. Это будет наше служение, создание церкви, чтобы они могли действительно ярко провозгласить Слово Божие для многих. Церковь должна уважать пастора, она должна разнообразно поддерживать его и заботиться о нем. Церковь должна финансово поддерживать пастыря. Об этом ясно написано в Писании. Многие церкви, в нашей стране после Советского Союза это не принято, это странно. Это кажется лучше, если можно похвалиться. Наш пастырь, он плитку с утра до вечера ложит, ремонты делает, и пастырь. Вот это особенно духовный человек. И он может быть действительно особенно духовный человек. И если нет такой возможности, пастыри и так должны совершать служение. Но это не то, чем должна церковь хвалиться. Церковь должна многим пожертвовать, чтобы пастырь мог много созидать души людей. Потому что если он это не делает, это рождает ответную реакцию, проблемность, и это просто церковь захлебывается в проблемах. Такие 7 выводов. Давайте теперь прочитаем, я постараюсь их показать из текста. Я не хотел глубоко об этом говорить, хотел только обзор сделать. Если вам нужно глубже, просто порассуждайте над этим текстом. Из Милета же, послав Ефес, он призвал пресвитеров церкви. Он их назвал пресвитерами, заметьте. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами. Я видел нужду, я видел, о вас нужно позаботиться, а я не мог вас оставить. И я был с первого дня с вами. Я не был сам по себе, я не занимался своей жизнью там рядом с вами, что-то немножко выплескивал что-то из своей любимой жизни. Но я с вами был, я был там ради вас, я жил ради вас». К сожалению, некоторые люди, которые в семьях, они даже ради своей семьи так не живут. Ради своих детей, ради своей жены или мужа так не живут. Они осуществляют это. Они бы могли сказать: вы помнишь, сразу после свадьбы, где-то через год, вот год прошел, и с того времени до сегодня дня я жил для себя в нашей семье. Я бы жил сам с собой в моей семье. И ты был рядом, конечно, я о тебе немного заботился. Это горе для семьи. А он говорит, что он так не поступал. Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами. Я проводил очень тяжелую жизнь. Мой график был перегружен. Я был обременен сверх меры. Я не мог от вас ожидать поддержки. Вы были еще или неверующие, или только-только церковь формировала. Это невозможно. Я просто вкалывал, и многими слезами я это делал. Это было действительно очень тяжело. среди искушений это было. Приключившиеся мне по злоумышлениям иудеев, пришли за мной иудеи, из которых и он был. И они много-много разных стратегий развивали, чтобы атаковать его, не давать ему служить. Он много страдал за это, но он не бросал. Он говорит, я вас не бросал, я был с вами. Я любил вас, я заботился о вас, я ценил вас. Я не просто делал какую-то работу, слегка сбрасывая там вам какую-то кусочек благодати. Я свою жизнь ради вас полагал, я вкладывался в ваши жизни. Я отдавал вам свою душу, я отдавал вам свою жизнь. В таких пастырях нуждаются наши семьи, наши дети в таких родителях нуждаются. Наши фирмы нуждаются в таких начальниках, и отдел нуждается в таких начальниках. Мир нуждается в таких евангелистах, церковь нуждается в таких служителях, которые будут жить не только ради себя, которые не будут просто автономные внутри церкви. Дальше он говорит, вы знаете, как я не пропустил ничего полезного. Я был очень внимателен, я смотрел, все, что только полезное я мог увидеть, я это не пропускал. О чем бы вам не проповедовал? Все, что было очень важно для вас, я начинал вам проповедовать. Я много времени тратил, я готовился, я исследовал Писание. Я видел, вас нужно наставить в этом. Вы иногда это хотели, иногда чувствовали в этом нужду, иногда вообще не чувствовали. Я видел эту проблему, и я ничего не пропустил. Я напряженно трудился, чтобы проповедовать вам Слово. Я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам. Я был, когда мы все вместе собирались, и я проповедовал, я вкладывал всю свою душу в это. Я был с вами по домам, и я передавал вам слово. Я лично с вами разговаривал, вразумлял каждого вас лично. Я не сидел пассивно, я не пришел и не исполнил, а читал свою проповедь, а на неделе, извините, у меня времени для вас нет. Или я пришел на домашнюю группу, немножко там позаботился, а после группы, извини, это не моя проблема. Я не просто улыбнулся друг другу, а потом, когда мы чай, кофе пьем, мне наплевать, что у тебя в жизни. Мне неинтересно, где ты работаешь. Меня вообще не волнует, что у тебя в сердце. Я никогда тебе не задам вопрос, как твоя духовная жизнь. Это нетолерантно, вдруг неудобно. Ну и ты вдруг, а вдруг ты еще начнешь отвечать. Это придется стоять, тебя слушать, реагировать. Давай так просто. Как дела? Хорошо, спасибо. Ты ничего не успел еще сказать. Он уже за тебя ответил хорошо. Вижу, что хорошо. Все нормально, брат. Бодрствуй. Будь счастлив в Господе. Павел говорит, я так не делал, я созидал вашу душу, я свою жизнь ради этого полагал. Все народные по домам, 21 стих, возвещая иудеям и эллинам, самым разным людям, тем, которые меня хорошо понимали, и которые плохо, иудеи, ясно, хорошо понимали, эллины, греки, они другое понятие, другой менталитет, другие обычаи, другая культура, я вникал в это все, чтобы на их языке с ними поговорить. Это то, что должны делать родители. Они должны вникнуть в мир эллина вот этих маленьких. Они из другого мира. Их нужно понимать. Недавно я ложил своего сына спать, и мы были на домашней группе, и он стеснялся там. И я начал говорить, он мне там на группе еще сказал, я стесняюсь. Я ему говорю, ты стеснялся, да? Он говорит, да, я стеснялся. Я говорю, ну я очень тобой горжусь. Когда я взял тебя за руку, мы пошли брать печенье вместе, ты пошел, я просто сказал ему, что я им горжусь, потом я говорю, ты знаешь, что я тоже стесняюсь и боюсь? Нет, нет! Я говорю, нет, действительно, папа боится. Нет, папа ничего не боится! Я говорю, ну, я не смог его переубедить. Он мне не поверил. Я говорю, ну, а ты знаешь, мама, может быть, тоже боится? Нет, мама нет. Ну, давай ее спросим. Я пошел за мамой, привел ее. Я говорю, спроси ее. Мама, ты стесняешься? Говорит, да, я прихожу на встречу, я стесняюсь. Нет, ему трудно поверить в это. Он из другого мира, и нужно понимать, нужно строить эти мосты, ребенок должен быть способен говорить. Это, к сожалению, многие взрослые не утруждаются это делать, и ребенок очень многие вещи, которые его реально ранят, не открывает своим родителям. Потому что родители не умело, они не вникают в его мир. Павел это делал, он говорит, и иудеям, и эллинам я это делал. Я проповедовал покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Это радикальное послание Евангелия, я нес его, я не боялся, я говорил истину с любовью, но эта истина могла ранить. Я с любовью это делал, но я говорил истину, а не извращал ее. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. И я раб Божий, я иду, я хочу это исполнить. Но я ни на что не взираю. Я не оглядываюсь, я не переживаю о никаких вещах, которые могу потерять. И не дорожу даже своей жизнью. только бы с радостью. Смотрите, только бы с радостью, не просто скрипя сердцем, но с радостью совершить поприще мое, то есть мое служение, мое призвание. И служение, которое я принял от Господа Иисуса. И в чем оно? Проповедовать Евангелие благодати Божией. Апостол Павел был не только апостол, он был и пастырь. Петр был апостол, но он называет себя сопастырем, помните в своем послании? Апостол Павел это делал не только потому, что он был призван быть апостолом, проповедующим Евангелие, но и потому, что он был призван и пастыревать людей в том числе. В Ефесе он был 3 года, как мы знаем. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что я чист от крови всех. Я верно исполнил свое пастырское предназначение. Я чист от вашей крови. Я не виновен в ваших проблемах». Знаете, некоторым родителям нужно прийти к своим детям и просить у них прощения. Они виновны перед ними. А что я виновен? Нормального вырос, пацана, все у него хорошо в жизни. Может быть, в общем хорошо. А может быть, тебе кажется, что у него все хорошо. И ты потом говоришь, а что у него было все нормально? Что он жизнь самоубийством покончил? Что он 10-й раз развелся? Я ж нормально, что ты какой-то ненормальный вырос? Детям нужно попросить прощения своих родителей, они тоже призваны созидать души своих родителей. Мужьям и женам нужно попросить прощения друг у друга. Директорам, начальникам отдела нужно попросить прощения у своих подчиненных, которые даже не верующие. Детям Божьим в церкви нужно попросить прощения друг у друга, потому что некоторые просто безразличны друг другу. Они автономные. Они просто используют церковь только для себя, для своей семьи. Они не оставляют все. Они не могут сказать, я не дорожу, невзирая ни на что, я не дорожу своей жизнью. Они могут сказать, я дорожу своей жизнью больше, чем пересечь вот этот барьер дискомфорта, заговорить с незнакомым человеком в церкви. Познакомиться с тем, кто уже 5 лет в церкви, а я с ним еще не знаком. Нужно попросить прощения у Бога и попросить прощения друг у друга. Потому что мы призваны. Помните, когда-то Бог обратился к Каину, и он говорил о грехе и так далее. А он говорит, что я сторож брату своему. Откуда я знаю, где? Он убил его, говорит, я сторож. Мы призваны быть сторожами друг для друга, в хорошем смысле слова, заботиться. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что я чист от крови всех, я совершил свое служение верно, ибо я не упускал, вот почему я чист, я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Я не скрывал истину, я с любовью доносил вам всю истину, которую вам нужно было слышать. Итак, он обратился к ним и говорит, вот как я служил среди вас, вот как я созидал церковь, вот как я вкладывался, вот с каким отношением, вот с каким характером, вот что я конкретно делал, вот как я характеризую свое служение. Я передавал вам свою душу и Слово Божие. Я любил вас, я вникал в вашу жизнь, и я передавал вам Слово, которое должно было вас трансформировать. И вот теперь я объяснил вам, как я жил среди вас. Вот как Павел подсуммировал, и он говорит, итак, внимайте, это слово можно еще точнее будет перевести, берегите. Берегите себя, внимайте себе и всему стаду, берегите себя и все стадо, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Вот теперь подчеркните это слово, блюститель – это епископ. На греческом – епископос. В 17 стихе написано «пресвитер». Он призвал из Ефеса пресвитеров. А здесь говорит, а Бог вас поставил быть блюстителями, епископами. Это одно и то же. Это другая сторона служения. Блюстителями для чего? Пасти, быть пастухами, быть пастырями, пасти церковь Господа и Бога. Вот здесь видно, как Павел одних и тех же людей называет и пресвитерами, и епископами, и пастырями. Пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки. Он говорит, защищайте церковь. Себя храните в первую очередь и церковь. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, извращенно, искаженно, не так, как Бог учит, дабы увлечь учеников за собою, дабы быть влиятельными на их взгляд служителями, надмевающимися и наслаждающимися, что они могут кого-то убедить, там повести за собой. Посему бодрствуйте, памятуя, он говорит, поэтому остерегайте, защищайте церковь и защищайте ее пастырским служением. Вы призваны пасти церковь. Бодрствуйте, не усыпайте, не привыкайте. Джон Пайпер написал книгу, которая не переведена на русский язык. Я бы очень хотел. Приходится мучиться и читать ее на английском. 5 лет, наверное, я ее буду читать. называется, он говорит на русском языке, говорит: «Братья, мы не профессионалы». Он обращается к пастору и говорит: «Братья, мы не просто профессионалы, которые ходят на работу, которые с 9 до 6 сделали свою работу, и остальное меня не волнует». Он говорит, мы это призвание, это нужно любить людей. Поэтому Павел говорит: бодрствуйте, никогда не будьте, не живите для себя, всегда помните о церкви. «Памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. Я был среди вас, я жил не для себя, я день и ночь, каждый день, непрестанно, я не останавливался, я плакал. Я учил каждого из вас, чтобы Божье Слово вас трансформировало, чтобы вы возросли и изменились. Я жил ради этого, я пасторствовал, я защищал вас, я не жил ради себя, братья». Он говорит пресвитерам, к пасторам: бодрствуйте и живите так же. Учите церковь жить точно так же. Это относится не только к пасторам, но мы из Ефесян увидели, что пасторское служение относится ко всем нам. Бодрствуйте. По примеру Павла, который день и ночь непрестанно со слезами заботился о тех, кто в церкви. Только тогда церковь будет сильная, эффективная, плодотворная, являющая величию, славу Божию на земле. Если мы вырастем и будем совершать такое служение. И ныне, Павел говорит, предаю вас, братья, Богу. Не какому-то архиепископу над вами, но Богу и слову благодати Его. Бог должен руководить вами, пастыри, и Его Слово должно руководить вами, и под руководством Бога и Его Слова вы должны заботиться о пастве. И он говорит: Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более, чем Павел апостол. Дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Он бы имел на это право, но он видел, это будет неполезно для церкви, и он не просил этого. «Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывшим при мне послужили руки мои. Во всем показал я вам, не только включил пасторское служение, сыграл роль, выключил и совсем другой жизнью живет». Это огромный урон, который нанесли служители церквей или христиане, которые включали свое христианство на какой-то период и выключали его у себя дома, возле своего интернета, возле компьютера, в каких-то отношениях. Рядом с пастором это самые зрелые, самые готовые служить христиане. Рядом с каким-нибудь другим человеком из церкви: попробуй еще убеди меня, помочь тебе или еще что-то. Он говорит: я во всем показал вам пример. Я со всех сторон был одинаковый. Я со всех сторон покорен был Богу и являл праведность. Это характеристики, которыми должен обладать пастырь, которыми должны обладать люди в церкви, чтобы быть более эффективными пастырями. Просто понять, что нужно это делать, это мало. Отец, который понял все, буду теперь созидать сердце своего сына, должен прежде всего самим собой, тем, кто он есть, созидать сердце своего сына или дочери. Вы никогда не убедите своего ребенка любить Бога, если он это не увидит в вашей жизни. Вы никогда его не убедите ценить церковь, если вы ее не цените на практике. Если вы не жертвуете собой ради церкви. Если вы не жертвуете, мы не жертвуем ради собрания того, чтобы пойти. Если мы чуть-чуть устали, нам чуть-чуть трудно, у нас нет на это время, вы никогда их не убедите. И поймем мы это, когда они станут повзрослее и смогут встать против нас и сказать: до свидания, я это не хочу. Точнее, раньше, они еще будут не в состоянии нам так прямо сказать, но они своей жизнью уже убегут от этого. И мы не сможем сказать: мы не виновны в крови твоей. Мы должны будем сказать: я виновен перед тобой. И сказать: я виновен, будет недостаточно. Нужно будет изменить всю свою жизнь. Так не лучше ли изменять ее сейчас, когда у тебя ребенок маленький? Не лучше ли изменять ее прямо сейчас, хоть он уже и большой, и может быть у него уже есть дети? Для того, чтобы быть ярким свидетельством с каждой стороны своей жизни. Братья и сестры, нам не нужно обманываться. Божье Слово прямо нам говорит: не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, написано. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть пожнет тление. Если в одной из сторон нашей жизни мы сеем в плоть, мы живем не ради Господа, ради себя, покоряемся своей логике, но не Божьей, мы пожнем тление, разрушение нашей жизни, и не будет другого. И нам не нужно обманываться. Может быть, по милости своей и долготерпению Бог даст нам какой-то промежуток времени, когда еще это не шандарахнет нашу жизнь. Но только от Него зависит, когда Он уберет эту милость, чтобы учить нас и пожинать наши последствия, которые по праву нам нужно пожинать. Мы иногда думаем: да все нормально. Так вот, я же вижу, они вроде так живут, как и я особо не напрягаюсь к Богу, они вроде тоже. Ну, у нас просто жизнь такая, ну, сами понимаете, Киев, загрузка, это, у меня нет на это времени, все. Ну, как-то все нормально, и у меня будет нормально. У них может быть нормально, а со мной Бог может поступить по-другому. Он поступает по своему слову. Нам не нужно обманываться, то, что мы сеем, то мы пожинаем. Павел, как служитель, он здесь подчеркивает, что он был со всех сторон предан Богу. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блаженнее давать, нежели принимать. Павел со слезами трудился день и ночь и был верен Богу в том, чтобы жертвовать другим людям деньги или материальные какие-то средства. Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех. И падая на вою Павла, целовали его. Им трудно было расстаться с таким человеком. Этот человек, Бог через него сыграл огромную роль в их жизни. Они любили его. Потому что он совершил пасторское служение. Это не значит, что он с ними сыграл 25 партий в шахматы, 25 раундов, там, побегал в футбол. И вот он просто классный друг, и поэтому их жаль. Они много плакали, потому что он в самое сердце их проник. Он искренне сам разбился ради них, он служил им, и они так, они, это было драгоценно. Было много, может быть, людей, друзей, родственников, но этот человек, который как чужой для них был, служил 3 года, они, им было очень трудно оставить его, они знали, он свою жизнь им вложил. Некоторые мамы и папы так не вложили свои жизни ради этих пресвитеров. Говорят, этот человек, он отдал себя ради нас, он явил Христа. Это самый дорогой, я бы хотел, я бы желал бы, чтобы Бог дал мне милости расти и быть подобным такому пастырю. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на вою Павла, целовали его, не могли воздержаться, и скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Вот слава Божья, вот успех церкви, вот красота Божья, которая явилась в пасторском служении этого человека. Мы посмотрим в следующей проповеди на механизм, который есть в церкви. Я сейчас буквально просто вам нарисую этот механизм, чтобы вы могли начать рассуждать об этом. Не зря у нас здесь доска, это нужно увидеть. Я просто нарисую этот механизм, что должно в церкви, как пасторское служение должно происходить в церкви. Сейчас мы увидели его характеристики, мы увидели, насколько оно важно, и много разных нюансов увидели. Сейчас я хочу, вот этот текст Ефесянам, я только это нарисую, мы закончим. Он этот механизм показывает. Смотрите, по тексту, 11 стих написано, что Бог поставил апостолов, пророков, евангелистов, пастырей к пасторскому служению. Это пастыри. Смотрите, дальше здесь описаны святые, дети Божьи, которыми наполнена церковь. Написано, что Бог поставил пастырей, я буду только пастырей говорить, просто чтобы удобней, к совершению святых. Совершение или усовершенствование, чтобы они возрастали к зрелости. Пастыри должны осуществлять определенное пасторское служение по отношению к святым. Они должны их усовершать. Это пасторское служение. Они должны, если они, мы уже сказали, если они не совершают это служение, вся эта цепочка не работает в церкви, и церковь захлебывается от проблем. Пастыри призваны заботиться о святых, чтобы усовершать их. Святые от такого пасторства должны не убегать из церкви, не разочаровываться в христианстве, думая о том, что эти пасторы только говорят правильно, а живут совсем по-другому. Но они должны возрастать. Они должны усовершаться. Я здесь крест нарисую мощнее. То есть не только человек спасен, но и Христос явен в его жизни. Вот это процесс усовершения. Это же процесс, можно назвать, духовное возрастание или укрепление в вере и так далее, и так далее. Он поставил пастырей к совершению святых. То есть пасторское служение, которое приводит святых к тому, что они усовершаются, на дело служения. Вот здесь описано на дело служения для созидания тела Христова, это характеристика усовершенных святых. Те, которые действительно возросли, чьи души были действительно созидаемы верно. И здесь мы можем, давайте с этой стороны напишу, несколько характеристик зрелости, до которой нужно заботиться о людях, чтобы они росли. это дело служения. То есть недостаточно просто приходить на собрание, недостаточно просто правильно думать или говорить правильно. Это должно выразиться в деле служения. Все призваны к тому, чтобы совершать дело служения. Я разделю дело служения, и еще второе здесь, это одно и то же, но я разделю дело служения созидания церкви. Я это специально хотел выделить для того, чтобы созидание церкви. То есть некоторые люди немножко недооценивают этот момент, поэтому я хотел выделить. Если человек достаточно, если он действительно усовершился, его служение, каждое служение очень драгоценно в церкви. Но служение, ну, я не знаю, вот разворачивать вот этот аппарат здесь, это служение, это очень-очень драгоценное и важное служение в церкви. Но он легче, чем сидеть и говорить с человеком, и вникать в его жизнь, и помогать ему Словом Божьим, своим примером возрастать. Это легче. Почему? Потому что, как бы ты с этим аппаратом ни обошелся, тебе нужно его понимать особенно, чуть-чуть, там, 2-3 принципа, наверное, и так далее. Ну, намного меньше, чем в человеке нужно понимать. И этому аппарату не важно, какой у тебя характер, ты его принесешь, поставишь, с каким отношением, с каким сердцем, с каким настроением, молясь, ну, ты его поставишь, он будет стоять. Человеком так невозможно. Поэтому зрелость отличается тем, что человек начинает созидать души других людей, и таким образом созидает церковь. Смотрите дальше, 13 стих. «Доколе все придем в единство веры». Это еще одна характеристика. Это нужно совершать до тех пор, пока мы все будем достигать вот этого. Единство веры. Или единство богословия я напишу. Или я напишу единство веры, вы можете дописать. Единство богословия. То есть это единство, глубокое понимание истины библейской. И в главных вещах, которых намного больше, чем мы обычно думаем, это единство в церкви между детьми Божьими. То есть когда мы помогаем человеку, он в этом растет. Следующее. И познание Сына Божьего. Когда мы все вместе растем в познании Христа. То есть мы не просто знаем истины, но мы знаем Христа. Мы знаем, как Он действует в нашей жизни. У нас есть личные, персональные, глубокие с Ним отношения. Мы любим Его, мы почитаем Его. Мы являем Его в своей жизни, свою любовь к Ним. Смотрите дальше. «В мужа совершенного в меру полного возраста Христова». Образ Христового характера, я так напишу. Или подобие Христу. Есть много других отрывков, которые об этом говорят. Вот здесь, почему я нарисовал этот крест более ярко. Человек больше похож на Иисуса Христа своим характером, своей жизнью, своими убеждениями. Это является. То есть человек должен быть подобным Христу во всей своей жизни. Мы об этом подробнее будем говорить в следующий раз. И еще одно. 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами». Вот здесь можно написать характеристики, которые относятся вот в этом стихе. «Младенцы, колеблющиеся, увлекающиеся всяким ветром учения, по лукавству с человеком, по хитрому искусству обольщения». Здесь говорится, дабы мы не были такими, но были такими. То есть мы были бы стойкими в вере и праведности. То есть речь идет не только о том, во что мы верим, но и то, как мы живем. То есть некоторая незрелость, она именно человека шатает. Вот разные ветроучения пришли, потянули, человек увлекся, искусился и так далее. То есть это описание, к чему должно пасторство приводить человека. Смотрите еще один момент. 15 стих. «Но говоря истину в любви, дабы вы не были такими, ну вот какими, но говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос». И это обращает нас к 12 стиху. Написано здесь, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Вот здесь, когда святой вырастает, и мы нарисовали эту характеристику, он начинает совершать такое же пасторское служение, созидание душ и созидает церковь. К совершению святых на дело служения. Вот это есть дело служения. И это не просто какое-то, но созидание церкви, в которой есть много таких же, которые должны вырасти. Понимаете, да, что я рисую или нет? Этот же рисунок я здесь рисую в маленьком виде. То есть забота о конкретных людях выращивает всю церковь. Вот в 15 стихе говорится, что это за пасторская забота? Говорить истину в любви. Дело служения – говорить истину в любви. То есть они, по сути, осуществляют такое же пасторское служение, созидание других душ. Можно сказать, что эти люди, вырастая, они вот здесь становятся рядом с пастырем в его команде. Они не поставленные пастыри, но совершают такое же служение. Они помогают пастырям созидать многих святых. И таким образом вырастают больше и больше служителей, которые способны действительно являть славу Божью. И как результат этого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого в любви. То есть, если еще подвести итог, если бы у меня здесь было место, я бы нарисовал такую по диагонали линию, и здесь можно было написать, из которого, то есть из Христа растет церковь. Бог действует и растит церковь. Бог. Он ставит пастырей, которые начинают этот процесс, они его инициируют, от них зависит, будут ли эти расти. Оборвите здесь пасторство, и этот процесс будет, огромный удар будет по нему. Поставьте сюда пастора неспособного, и он извратит это, и многих запутает, и они будут неспособными возрастать. Поэтому Бог это делает, это его работа, это самое главное. Как он это делает? Через пастырей, которые ставит, и я еще здесь напишу, через всех он это делает. То есть этот процесс описывает сам механизм, как пасторство работает в церкви, насколько оно важно и как оно должно совершаться. И мы в следующей проповеди еще раз это нарисуем, чтобы хорошо понять. И мы немножечко поговорим о этапах, на которых находятся здесь люди, чтобы мы понимали, где они, как им помогать, и о том, как совершать это пасторское служение. Тоже затронем. Чтобы мы научились и как совершать, и научились мудрости понимать, где люди и как им помогать расти. Немножко это изучим, конечно, это нужно больше делать. Когда-нибудь, может быть, сделаем конференцию по ученичеству, наставничеству и пасторству в нашей церкви. Давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за Слово Твое, за этот удивительный текст. Благодарим Тебя, что не оставил нас глухими и слепыми, но разъясняешь нам, от чего все зависит. Какое служение, какой механизм пасторства должен осуществляться в церкви для ее успеха? Без чего церковь будет слаба и болезненна? Ты открываешь, Господь, как это все взаимосвязано. Ты открываешь роль поставленных служителей, открываешь роль всех святых в церкви. Ты это словом своим балансируешь и хранишь нас от крайностей, когда бы мы думали, что только пастыри самые главные или пастыри не нужны, просто все остальные должны что-то сами делать. Господи, благодарим Тебя за Твое совершенное слово и совершенный замысел, и за Твое наставление, как это делать, Господи. Для нас это просто спасение. Я Тебе очень благодарен, Господи, за это. И просим Тебя, пожалуйста, благослови нас возрастать в таком пасторстве. Что Ты сегодня показал нам, дай исполнять. Дай жертвовать собой и исполнять это. И научи нас больше, научи библейским всем шагам пасторства и все, что нужно, Господи, снаряди нас, чтобы мы понимали, как нам двигаться в этом пасторстве. И особенно, Господь, у меня не было времени применить это еще к другим сферам жизни. Наставь нас, Господь, как мы у себя на работе, на учебе, в своих домах, с родителями, с детьми, в разных ситуациях можем быть такими пасторскими друзьями к другим. Когда бы мы сказали, нам есть дело до жизни другого человека, нам есть дело до его души, до его сердца. И нам незачем давить, заставлять, но с любовью говорить истину. Научи нас, как это делать в каждой, в разных ситуациях нашей жизни. Слава Тебе за все. Уповаем на Тебя, Боже. Прими наше поклонение Тебе. Аминь.